ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы читаем Шримад Бхагавадгиту, главу 15, которая называется Пурушоттама Йога, Йога Высшей Личности, текст 7. Санскрит у нас записан на доске транслитерации. Давайте повторим вместе. Мама Эва Амшаха Дживалоке Джива Бхутаха Санатанаха Манаха Шаштхани Индрияни Пракрити Стхани Каршати Мамайвамша Дживалоке Мамайвамша дживалоке, джива бутах санатана, джива бутах санатана, манакшастаниндрияни. Манакшастаниндрияни. Пракрити стани каршати. Пракрити стани каршати. Мамайвамша дживалоке. Джива бутах санатана. Манакшастаниндрияни. Пракрити стани каршати. Не видно? Мама, моя. Эва, безусловно. Амшаха, фрагментарная частица. Дживалоке, в мире обусловленного бытия. Дживабхутаха, обусловленное живое существо. Санатана, вечное. Манаха. Ум. Шаштани. Числом шесть. Индрияни. И чувства. Прокрити. Царство материальной природы. Стани. Находящиеся. Каршати. Пытается одолеть. Я прочитаю текст. Живые существа в материальном мире, суть мои вечные отделенные частицы, оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится ум. Ты понял, что у нас много людей, которые не знают русский язык. Я прочитаю для них на английском языке. Translation of the text. This is Bhagavad Gita, chapter 15, text 7. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Комментарий его божественной милости Ачи Бхактиданта Свами Шрилы Прабхупады. В этом стихе ясно описана природа живого существа. Живое существо вечно остается отделенной частицей Верховного Господа. Не следует думать, будто оно обладает индивидуальностью только в обусловленной жизни, а получив освобождение, сливается с Верховным Господом. Оно вечно остается отделенной частицей Всевышнего. Здесь ясно сказано «Санатана». Согласно ведам, Верховный Господь проявляет себя в своих бесчисленных экспансиях. Его первичные экспансии называют вишну-таттвой, а вторичные – живыми существами. Иначе говоря, вишну-таттва – это личностные экспансии Господа, а живые существа – его отделенные экспансии. К числу личностных экспансий Господа относятся его разнообразные формы – Господь Рама, Нрсингадева, Вишнумурти и все повелители планет Вайкунтхи. Отделенные экспансии Господа живые существа являются его вечными слугами. Личностные экспансии Верховного Господа и его индивидуальные проявления существуют вечно. И точно так же отделенные экспансии Всевышнего живые существа всегда сохраняют свою индивидуальность. Будучи частицами Верховного Господа, живые существа наделены частью его качеств, одним из которых является независимость. Каждая духовная искра, живое существо, является индивидуальной личностью и обладает крупицей независимости. Злоупотребив своей независимостью, вечная душа становится обусловленной, а распорядившись ей должным образом, остается в освобожденном состоянии. В любом случае, живое существо является вечным, так же, как и сам Верховный Господь. В освобожденном состоянии живое существо, не обусловленное материальной природой, служит Господу в трансцендентном сознании, а обуславливаясь, попадает под влияние материальных гун и забывает о трансцендентном любовном служении. Вследствие этого ему приходится вести суровую борьбу за существование в материальном мире. Все живые существа, не только люди, кошки или собаки, но и великие властители материального мира, Брахма, Господь Шива и даже Вишну, являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Все они существуют не какой-то отведенный им срок, а вечно. Большое значение имеет употребленное в данном стихе слово «каршати» – суровая борьба, схватка. Обусловленная душа словно закована в железные кандалы. Она закована в кандалы ложного эго, и главной силой, направляющей его действия в материальном мире, является ум. Когда ум находится в гуне благости, действия живого существа благотворны для него. Ум в гоне страсти заставляет его действовать, навлекая на себя беспокойство, а ум в гоне невежества приводит к деградации в низшие формы жизни. Однако из данного стиха явствует, что материальное тело, а также ум и чувства – это всего лишь оболочки, обусловленные души. Когда она обретает освобождение, материальные оболочки спадают, но ее духовное тело по-прежнему сохраняет индивидуальность. Мадхьяндиная Шрути говорится: «Саваэша Брахман Ништа Идам Шарирам Мартьям Атисриджья Брахма Бхи Сампадья Брахмана Пашьяти Брахмана Шриноти Брахманай Ведхам Сарвам Анубхавати». Здесь сказано, что освободившись из материального плена, живое существо вступает в духовный мир, где возрождается его духовное тело, которое дает ему возможность созерцать Верховную Личность Бога. Так мы можем слышать Господа, говорить с Ним и постичь Его таким, какой Он есть. Из Смрити мы также узнаем: «Васантиятра Пурушах Сарвевайкунтха Муртаяха». Все обитатели духовных планет обладают такой же внешностью, как и Верховная Личность Бога, то есть строение тела, отделенных частиц Господа, живых существ и экспансии Вишнумурти на духовных планетах одинаково. Иными словами, освободившись из материального плена, живое существо, по милости Верховной Личности Бога, получает духовное тело. Особого внимания заслуживают также употребленные здесь слова «мама и вамшах» – фрагментарные неотъемлемые частицы Верховного Господа. Когда говорится о частице Верховного Господа, не имеется в виду, что она откололась от Него, как откалываются части материального предмета. Мы уже узнали из второй главы о том, что душу нельзя разрезать на части. Духовная частица не имеет аналогов в материальном мире. Дух отличен от материи, которую можно разделить на части, а затем соединить вновь. К данному случаю подобные представления неприложимы, на что указывает употребленное здесь санскритское слово «санатана» – «вечный». Частицы Верховного Господа вечно остаются частицей. В начале второй главы также сказано, что в каждом материальном теле находится отделенная частица Верховного Господа – когда эта отделенная частица освобождается из материального плена, ее изначальное духовное тело возрождается, и она попадает на одну из планет духовного мира, где может наслаждаться общением со Всевышним. Однако из данного стиха также следует, что живое существо, являясь отделенной частицей Верховного Господа, качественно не отлично от Него, так же, как крупинка золота от золотого слитка. Не надо сильно делать, это будет. Еще раз текст. Мамай вамша джива локе джива бута санатана манакшаштан индрияни прокрити стани каршати. Живые существа в материальном мире – суть мои вечные отделенные частицы. Оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится ум. Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшуран милитам ена тасмай шри гурве намаха шри чайтанья мано биштам стапитам ена бутале Своям рупакада махиам дадати свободанти кам ванчакал патару вяща крипа синну вяя вача патитанам паване вя вайшнаве вя намо намо. Чай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гарадхара Шивасади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama. Это стихи из Бхагавадгиты, которые утверждают самбанду гьяна, то есть которые утверждают, что наше положение – это положение вечно связанных с Господом его частиц. Частица Господа не предполагает, это понятие не предполагает, как пишет Шрила Прабхупада в комментарии, то, что это какая-то его часть, которая была отделена от него, оторвана в какой-то момент времени. Концепция души или дживы заключается в том, что это вечная, как говорится, санатана, вечная частица Господа. То есть она вечна его часть, другими словами. Хотя она отделена, но она вечна его часть. Другими словами, это сам Господь, который проявляется как вибху, беспредельный, огромный, бесконечный, в своей личной форме. И он проявляется как ану, он проявляет себя как крошечная частица, как джива. И это мы с вами. То есть в каком-то смысле это аватара Господа. Мы маленькие господа. И мы все это хорошо знаем. Мы маленькие господа. Не такой большой, как, не такие большие, как Джаганнат, правильно? Мы не владыки Вселенной, но мы владыки своего мирка. И то есть не было такого времени, когда мы были созданы. То есть мы вечны, вечно Господь. Так же, как вечен Господь, так же и джива вечно. И это важно понимать. Важно понимать, почему, для чего. Важно понимать, чтобы усвоить, что любовь к Богу естественна для нас. Она потенциально заложена в нас. Она заложена в каждом живом существе, даже если оно в формах ниже человеческой. Это естественно, это натурально. И в противоположность этому неестественно и ненатурально наше нынешнее положение, когда мы забыли о Боге. То есть для живого существа естественно плакать, повторяя святое имя Господа. Естественно переживать эмоции, естественно испытывать разлуку с Ним, не находясь в единстве с Ним, и неестественно быть счастливым в материальной сфере. И поэтому очень естественным в этом контексте, естественным выглядит преданное служение Господу. То есть действие в угоду Ему, действовать так, как Он хочет того, выполнять Его наставления, Его указания. Это очень природно, это очень естественно, и это поэтому доступно нам. И в этой связи вполне нормальным выглядит утверждение Шрилы Рупы Госвами о том, что если душа без оскорблений, если живое существо без оскорблений смотрит, не совершая оскорблений, смотрит на божество, либо повторяет святое имя Господа, то оно может переживать экстатические эмоции. Бхаву. Это вполне естественно выглядит таким образом. И в противоположность этому неестественно, когда мы поем святое имя, и мы не чувствуем никакого воодушевления сердца хотя бы. И мы не чувствуем никаких преобразований в сердце, каких-то изменений. Но попели, и хорошо. Это очень неестественно оказывается. Это означает, что сердце заковано в железо. Это означает, что мы совершаем оскорбление. Это не означает, не предполагает, что мы пришли и предстали перед Господом, и мы поем Его святое имя, и в этот момент мы совершаем какие-то оскорбления. В эту секунду мы можем не совершать непосредственно каких-то оскорблений, но мы совершаем их в своей жизни. Мы совершали их, может быть, полчаса назад. Мы, может быть, совершали их день назад, год назад. И до сих пор мы не осознали все оскорбительность своих действий. Это могут быть разные оскорбления. Но прежде всего, наиболее тяжелое – это оскорбление святого имени Господа. Числом 10. Это могут быть какие-то сева-апаратхи, оскорбления в процессе служения. Но они не настолько тяжелы, и последствия их искупляются нашим служением достаточно нетрудно. Повторением святого имени, вознесением молитв, каких-то стотр. Но оскорбление святого имени очень сложно искупить. Оскорбление преданных, которое является одним из оскорблений святого имени, также еще сложнее искупить. Это означает, что просто если мы не плачем, слушая и повторяя святое имя, это означает, что мы совершали какие-то оскорбления. Само по себе, по умолчанию, такая опция. Просто мы, значит, совершали. Подразумевается. Шрила Джива Госвами, Бхакти Сандарби, пишет о признаках оскорблений. Мы можем не осознавать, что мы совершали оскорбления. Мы можем не верить в это. Если нам кто-то будет говорить, что мы совершали какие-то оскорбления, мы можем возражать, и мы можем быть не согласны с этим. Потому что я просто не знаю этого, что я совершал оскорбление. Может быть, я неосознанно даже делал это. Может, я не знаю, что такое оскорбление. Может, я преувеличиваю свой уровень духовного прогресса, и поэтому я не заметил, что я совершаю оскорбление. Я думаю, что мне все пройдет. Но Джива Госвами пишет о признаках оскорблений. Это очень интересные признаки. Он говорит, что первым признаком оскорблений, совершенных оскорблений, является лицемерие. То есть, другими словами, мы могли совершить оскорбление раньше, и поэтому свои последующие действия, свое последующее служение мы можем классифицировать как оскорбление. Мы, может, прекратили действовать оскорбительно, но предыдущее оскорбление наложило отпечаток на наше сердце. Оно таким образом далее окрашивает всю нашу деятельность, и этот чернильный шлейф тянется за нами в нашей деятельности, в попытках служить Господу. Это не настолько просто изжить последствия или нейтрализовать последствия своих оскорблений. Без запугивания. Просто мы говорим о реальности. И тот факт, что мы не переживаем бхаву, может быть, ежедневно, свидетельствует о том, что это наша тема. Она уместна для обсуждения. Итак, первый признак совершенных оскорблений, или того, что мы их совершаем сейчас, это лицемерие, двуличие. Каутилья на санскрите. И пример этого оскорбления Дурьодхана. Дурьодхана, будучи политиком, пожелал быть в мире с Кришной. И когда Господь приехал, Дурьодхана захотел угостить его сытно, накормить досыта, захотел представить, он слышал о том, что Кришна танцевал со многими девушками во Врадже. И Дурьодхана подумал, что Господь неравнодушен к противоположному полу. И он захотел выставить лучших танцовщиц, чтобы они танцевали для Кришны. Ну, казалось бы, здорово, правильно, служение. Он совершает служение Господу. Но Господь не захотел. Не захотел смотреть на его танцовщиц, не захотел есть его роскошные яства. Вместо этого он отправился к Видуре, во дворец как к Видуре, где Видура, позабыв себя от любви к Богу, кормил Господа бананами, и даже не бананами, но кожурой от бананов. То есть он очищал бананы, и вместо того, чтобы подавать Господу бананы, а кожуру выбрасывать, он в безумии любви, в забытье, он подавал ему шкурки от бананов, а бананы выбрасывал. И Господь для того, чтобы не побеспокоить Видуру, для того, чтобы тот не начал думать: «О, я совершаю такое жестокое оскорбление, я дал Господу шкурки банановые», Господь не беспокоил его, и он не указывал ему на это. Он брал и ел шкурки. Для него это было нормально. И он делал это с наслаждением. Почему? Потому что Видура был его великим преданным. Но Дурьодана, благодаря этому инциденту, вошел в историю как образец двуличия, лицемерия. Что тоже важное служение, я согласен. Что тоже в планах Господа. Но это пример не для подражания, а для того, чтобы так не делать. Второй признак оскорблений, который мы совершаем, заключается в том, что мы теряем веру или просто мы ее не имеем. Ашрада. И мы считаем славу Господа преувеличением. И пример этого оскорбления или этого признака оскорблений — это также Дурьодхана. Мы видим, что Дурьодхана очень прославился, потому что он был связан как-то с Кришной негативно. Но это не есть бхакти. Итак, отсутствие веры. Дурьодхана, даже когда Господь пришел, будучи посланцем пандавов, с намерением пробудить в Дурьодхане и в других кауравах чувство разума, с намерением устроить мир между Куру и пандавами, когда Господь пришел с этой миссией, то Дурьодхана хотел его схватить и связать. И Господь показал Дурьодхане свою вселенскую форму. Ну, вселенскую форму невозможно схватить. Тем не менее, Дурьодхана пытался это сделать. То есть он не поверил, глядя и видя вселенскую форму Господа, он не поверил, что Господь показывает ему вселенскую форму. Ну, не было веры. Никакой шрадхи даже. Просто он все равно подумал: да, это какое-то, это какие-то просто, он показывает мне какую-то мистику. Какие-то свои чары какие-то, трюки, пытается набросить на меня. Да я все это отмету и все равно схвачу его и накажу. Ну как можно наказать вселенскую форму? Непонятно. Но тем не менее, Дурьодхана не имел веры, даже видя вселенскую форму. Какова причина? Причина такова, что он совершал оскорбление, прежде всего, пандавов, преданных Господа и самого Господа. Также. Дальше. Третий признак, на основе которого можно определить, что человек совершает оскорбление. Он погружается в объекты, которые не связаны с Господом, которые разрушают веру в Господа. Погружен в объекты. Пример этого — Махараджа Бхарата. Махараджа Бхарата привязался к олененку и был вынужден родиться оленем в своем следующем рождении и вести очень аскетичную жизнь, поедая только сухой лист и омываясь регулярно в реке, не общаясь с другими оленями на мирские темы. После этого он стал Джада Бхаратой в своем следующем рождении и также вел очень отреченную жизнь, очень суровую, аскетичную. Некоторые комментаторы Бхагаватам говорят, что это было совершено по воле Господа для того, чтобы показать. Самбарата хотел показать, что и Господь принял это и проявил это. Хотел показать неприходящесть или вечность результатов преданного служения. Показать, что даже в теле оленя он сохранил духовное сознание в своем следующем рождении и помнил о своем преданном служении и продолжал практиковать его даже в теле оленя. Но тем не менее, Джива Госвами приводит этот пример Махараджи Бхараты как пример симптома оскорблений каких-то. Дальше. Четвертое. Это ослабление преданности. Бхакти Шактилья, охлаждение, другими словами. Когда человек становится слишком поглощенным своим телом, счастьем или несчастьем своего тела. Он как бы не совершает оскорблений, но он более-менее становится равнодушным к преданному служению. Но не равнодушен к телу. Однако, когда великие преданные защищают свое тело, то следует принимать это как не как признак оскорблений, но как то, что они защищают свой инструмент преданного служения. Поскольку тело служит Господу, то преданный должен защищать свое тело. Ради служения, ради миссии Господу. Если он действительно занят миссией. Если это просто инстинкт самосохранения. Это как бы не ущербно. Это не вредит преданному служению. В любом случае. Пятый признак оскорбления. Гордыня. Гордыня. И прежде всего Джива Госвами говорит о гордыне. В бхакти. Это когда мы думаем, мы считаем, что мы многого достигли на пути бхакти. Что мы являемся очень хорошими или великими преданными. Что мы оказываем великую милость другим, общаясь с ними. Что мы несем им избавление, освобождение. Это гордыня. И это очень тонкое оскорбление, очень тонкое. Пример этого симптома – это Праджапати Дакша, который считал, что он занят миссией Господа. Он считал, что он действует в соответствии с шастрой, и поэтому он считал, что действия Нарады Муни оскорбительны. Когда Нарада Муни проповедовал его сыновья, он проклял Нараду Муни. Он считал, что Шива мешает его миссии. И он был очень враждебен по отношению к Шиве. Это гордыня. Да, у него действительно была миссия, но он совершил апарадху в любом случае. Итак, даже одно действие в бхакти дает человеку, дарует совершенство, если человек не совершал оскорблений. Но если совершал оскорбление, то это одно действие просто не даст высшего совершенства. Необходима целая система действий, необходим процесс, долгий, зачастую упорный процесс, который постепенно очистит наше сердце и даст нам возможность испытывать нектар, который мы всегда так жаждем. Итак, очень важно на основе этих признаков понять, что что-то мы делали неправильно. Мы можем не понимать, что мы делали неправильно. Либо не хотеть понять. Нам могут многие говорить, что мы сделали что-то неправильно. Но мы не будем принимать это. Поэтому очень важно раскаяние. Раскаяние принципиально важно в преданном служении, состояние раскаяния. Мы можем не знать многого, но наше состояние говорит о себе. Вчера и позавчера мы говорили о обществе преданных и об общении с преданными. Я хотел бы продолжить эту тему. Это очень важная тема. Очень важная тема, в особенности мы говорили об общении с равными. И эта тема очень важна, потому что нам легко быть, как по-английски говорят, sage on a stage. То есть святым на сцене. Очень легко быть. Как, например, я сижу на Вьясасане и даю поучение, наставление с гирлянды. Очень ли это? Очень легко. Но очень трудно стать тем и быть тем, кого ведут за руку, ведут равные. Мы погружаемся в настроение святого, когда речь идет о наставлениях нашим смиренным неофитам, так сказать, преданным, которые смотрят на нас снизу вверх. Нам очень легко играть роль святых. Но иногда бывает так, что благодаря своему продвижению в прошлых жизнях, эти так называемые неофиты, благодаря своей искренности, обгоняют нас. И мы обнаруживаем себя в грязи своих прошлых, своей прошлой обусловленности. И все равно мы вынуждены играть роль святого, выставляя подобно паундраке фасад своего продвижения. То есть, другими словами, как долго может продолжаться наше, так сказать, наше шоу искусственного нашего продвижения? Если мы не раскаиваемся, если мы не показываем пример служения. В этой связи есть очень хорошая история. Это история фермера одного. Этот фермер собирался в паломничество вместе со своей женой. И воры знали, что он собирается в паломничество. И они ждали, когда же он наконец-то уйдет, чтобы ограбить его дом. Фермер был богат. И однажды, разговаривая со своей женой, этот фермер перед паломничеством, он увидел, что воры подслушивают, о чем он говорит. И он начал говорить специально нарочито громко, чтобы слышали воры. Он сказал: когда мы пойдем в паломничество, я спрячу все наше богатство в глубине нашего колодца, на дне нашего колодца, колодца, который стоит у нас на поле. Таким образом, я сохраню свое богатство. Ну, раньше богатство было, мы понимаем, не бумажные деньги. Раньше богатством считалось нечто более существенное, которое не могут съесть насекомые, которое не намокнет. И он ушел в паломничество. И когда через месяц он вернулся, он увидел, что его поле колосится прекрасными зелеными злаками. И он объяснил своей жене, что перед тем, как пойти в паломничество, он засеял это поле. А воры, желая на дне колодца найти сокровище, весь месяц черпали воду из этого колодца. А вы знаете систему индийских полей? Они расположены террасами, то есть там идет горизонталь с бортиком маленьким, и потом чуть ниже следующее, следующее. И таким образом, когда наполняется одно поле, через канавки, потом через отверстие, вода течет в следующее поле. И все огромное поле его зеленилось, потому что
Воры выкачивали воду из колодца, черпали и выливали, и лили возле колодца, и вода растекалась. Таким образом, они целый месяц поливали его поле. И в конце концов, разочарованные тем, что не нашли сокровищ, ушли. Иногда бывает, что мы оказываемся в роли этих воров. Мы пытаемся питать духовную жизнь других людей. Но мы не продвигаемся существенно в своей собственной духовной жизни. Те, кому мы помогаем, хорошо развиваются, как этот фермер. Но мы льем воду на чужое поле, что очень благородно. Но если мы при этом не питаем своего поля, то это проблема. В чем ошибка? Может быть, мы не смиренны перед лицом своего духовного учителя, перед гуру? Нет. Мы принимаем своего гуру, мы поклоняемся ему, мы повторяем его пранаму регулярно. Может быть, в чем проблема? Мы не проявляем смирения перед старшими преданными? Нет, мы проявляем. В чем дело тогда? Нам легко и естественно оставаться смиренными, почтительными по отношению к своим гуру и старшим. Мы также легко играем роль продвинутых преданных, наставляя младших. Это у нас легко получается. Но в чем проблема? Наше настоящее испытание для духовной практики, показатель нашего продвижения, это то, насколько мы полны энтузиазма общаться с равными. И если вы помните, то был вчера и позавчера на лекциях. А кто не был, я скажу еще раз. Суть продвижения от каништхи до мадьямы, от преданного низшего уровня до преданного среднего уровня как минимум, заключается в том, что преданный начинает различать категории живых существ. Он не просто видит себя и Бога или себя и гуру. Но он видит другие категории живых существ. Помимо Бога, которому он предлагает свою преданность, любовь, он также видит преданных Господа. И с ними он развивает дружбу, то есть майтри, дружба. Он видит также невинных, по отношению к которым, то есть невинных, невраждебных, по отношению к которым он проявляет крипу, то есть милосердие. И говорит им о Кришне. И также он видит асуров, которые наполнены двеши или ненавистью. И по отношению к ним он проявляет упекшу, то есть равнодушие. Он равнодушен. Так вот, одним из принципов продвижения от каништхи до мадьямы заключается, один из принципов, это лакмусовый, так сказать, показатель, бумажка лакмусовая. Это то, насколько мы способны развивать дружбу с равными себе преданными. И проблема легко может оказаться именно в этом. В том, что мы не способны были найти общение со своими равными. Конечно, общение с равными – это большая трудность. Почему? Есть много моментов, почему это трудно. Потому что мы можем думать, например, что нас выведут на чистую воду. Каждый имеет какую-то теневую сторону своей личности. До тех пор, пока мы имеем какую-то двойственность, то есть светлая, очень светлая наша сторона, и есть темная наша сторона. Или слегка затемненная. И в результате близкого общения с равными они могут увидеть это. Эта сторона может стать заметной для них. Я могу потерять уважение. Поэтому зачастую человек боится какого-то близкого общения. И, как сказано в Бхагавад-гите, для того, кто привык к почтению, позор хуже смерти. Это будет очень болезненно. Это может быть также испытанием для моего смирения. Мое ложное эго может не вытерпеть, когда мне скажут что-то. Когда мне укажут на мои недостатки. Смогу ли я подчиняться и принимать руководство равных?
более-менее равных по отношению к себе.
Либо фамильярность, чем больше знаешь, тем меньше уважаешь. Трудно уважать того, о ком знаешь слишком много. Трудно уважать равных даже после того, как мы услышали их откровение о какой-то их слабости. Глубоко коренящейся материальной обусловленности. А некоторые анархии, мы знаем, исчезают полностью только на уровне премы, чистой любви к Богу. Некоторые на уровне бхавы исчезают полностью. То есть это не так просто на самом деле. Тем не менее, несмотря на то, что существуют какие-то трудности в общении с равными, существуют также благословения от этого общения. И эти благословения с лихвой перекрывают все трудности. То есть на самом деле это великое благословение общения с равными. Прежде всего, мы должны понять, нам придется принять, что скорее всего нам придется общаться с равными больше, чем с кем бы то ни было другим. Потому что, скорее всего, общение с намного старшими по отношению к нам не будет слишком частым для нас. А общение с младшими по отношению к нам, если мы общаемся только с младшими, то общение с младшими таит в себе также колоссальную опасность для нас. То есть нам легко возгордиться, когда мы общаемся только с младшими. Это опасно. Итак, нам придется в любом случае общаться в значительной мере с равными. Но мы получаем от этого благословение поддержки. Мы развиваем систему поддержки, которая так или иначе пригодится нам. Хотя мы не мыслим так эгоистично, утилитарно, так прагматично, но тем не менее эта поддержка очень нужна нам. И она заключается... Мы можем получить поддержку на физическом уровне, на эмоциональном, на социальном и на духовном уровне от преданных. Когда мы будем в этом нуждаться? А нуждаться будет каждый. Дальше мы можем получить благословение совета от равных преданных. Когда равные открывают друг другу свое сердце и ищут выхода из какой-то определенной ситуации, то они могут получить очень хороший, практичный совет и понимание того, как поступали другие в такой же точной ситуации, находясь на том же уровне, что и мы. Это может быть очень практично и необходимо нам также. Мы также получаем благословение чувства локтя. Когда мы имеем тесную связь с преданными, мы не бросим свою духовную жизнь, несмотря ни на что. Когда у нас есть друзья в этом движении, то мы не уйдем из него, даже если у нас будут какие-то трудности. То есть преданные будут нашим спасательным кругом, который спасет нас, не даст нам утонуть в бурлящем океане материального существования. И как мы можем общаться с равными? Есть более или менее два аспекта в общении с равными преданными. Как Рупа Госвами говорит в «Нектаре наставлений» в Упадешамрите, и как мы обсуждали это, «Дадати пратигрихнати гухьямакьяти причхати бунте боджайте чайваша двиди притилакшана». То есть давать дары, принимать дары, вопрошать о сокровенном, открывать свой ум также с доверием, что касается сокровенного. И давать просад и принимать просад от преданных. И это то, что развивает дружбу с преданными. То, что связывает нас. То, что завязывает эту связь между нами и преданными. Помимо этого, есть действия, которые продвигают нас в сознании Кришны. Еще один аспект общения. Хотя эти действия, шесть видов, также продвигают нас. Но, в частности, речь идет о девяти процессах бхакти, шаванам киртанам. И в Бхагавад-гите, в 10 главе, в 9 тексте, Господь Кришна говорит об этом. Матчитама адгатапрана бадаянта параспарам катхаянта счамам нитьям тушьянти ча раманти ча. То есть, умы моих преданных всегда направлены на меня. Они всегда погружены в меня. И таким образом они катхаянта счамам нитьям. Они всегда обсуждают темы, связанные со мной. Они всегда воспевают мою славу. Сататам киртаянтама мятантаща дридавратар. И благодаря этому тушьянтича, романтича, они испытывают полное удовлетворение. То есть это полное удовлетворение возникает тогда, когда мы испытываем, мы об этом также говорили, когда мы испытываем ручи или вкус. Когда мы испытываем ништу и затем ручи, вкус в преданном служении. И когда романтича, когда мы испытываем, когда далее преданные испытывают экстатические эмоции бхаву. Таково общение. Таково общение с равными. Конечно, мы можем петь с младшими, мы можем петь со старшими, и это также величайшее благословение. Но чаще всего нам придется делать это с равными. Скорее всего. Хороший пример показал важности общения с равными, показал Шридхара с вами. Шридхара с вами, который оставил тело уже. Харе Кришна. Который оставил тело в Майяпуре. Перед тем, как он оставил тело, буквально за несколько дней, преданные приходили к нему. И к нему приходили многие. И поэтому на двери его комнаты повесили табличку. Вы должны были повесить табличку, он сказал, что повесили. И там было написано: просьба к преданным приходить только с 4 до 6 вечера. Но там было также указано ниже: духовным братьям и сестрам в любое время, днем и ночью. То есть ученикам Прабхупады и его равным в любое время. Харе Кришна. Есть ли какие-то вопросы или дополнения в связи с тем, что мы обсуждали? Да, Прабху. Каковы признаки раскаяния? Да, согласен. Но прежде всего это не обязательно крокодили слезы. Понятно, на показ. Но это означает, что я глубоко в своем сердце, я должен считать себя виноватым. Виноватым. Я должен попытаться найти, в чем я виноват. Ну, не так, что, знаете, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Сказал темный лес, ягненка поволок. Ну, просто, ну, действительно, мы, это не должно быть просто автоматически, но мы должны что-то найти в себе. Если мы не находим, в чем я виноват, или если мы говорим, ну, я, конечно, вот я был не прав в этом, но они, вы понимаете, все, это означает, что я не признаю себя виновным. Я все равно перевожу стрелки на кого-то другого. Либо, но обстоятельства были таковы. И это означает, что я, по сути, не виновен. Виноваты обстоятельства. Ну, то есть, Бхактивинод Тхакур говорит, что это два аспекта, которые помогут избежать оскорблений. Это непрерывное повторение святого имени и раскаяние. Это два аспекта, благодаря которым мы можем продвинуться. То есть я должен понять, в чем я виноват. Что я делал такого оскорбительного. Если мы искренне, мы всегда найдем. Более того, мы видим, что действительно чистые преданные, такие как Махараджа Юдхиштхира, они раскаиваются даже тогда, когда как бы видимых причин нету для раскаяния. И как бы оскорбления вроде бы и не было. То есть Махараджа Юдхиштхира раскаивался после битвы на Курукшетре. Потому что его мягкое сердце не могло вынести эту картину массового убийства миллионов. И хотя Господь его уговаривал, да тебе нечем беспокоиться, ты невинен. Это было в соответствии с моим планом. Все равно он раскаивался в этом. И только Бишмадев смог его утешить в этом. То есть это хороший пример. Махарадж Юдхиштхира хороший пример для нас. Когда мы должны раскаиваться. То есть другими словами, преданный берет ответственность на себя. Вот в чем важно. Вот что важно понять. Преданный берет ответственность на себя. Не то, что да я не винен, да я ни за что вообще не отвечаю. Нет, преданный берет ответственность на себя. Это очень важно. И на самом деле вот это вот положение брать ответственность на себя, оно исходит, эта позиция, она исходит из нашей философии, из фундаментальных основ нашей философии, действительности. Немножко философии, если это вас не утомит. Наша философия – это ачинтья бхеда абхеда таттва. Одновременное единство и разнообразие, правильно? Дуализм говорит, что мы отделены от Господа. Двойственность, правильно? Бог далеке, Бог велик, Бог духовен, я падший. Это дуализм, это проявление дуализма или двойственности. Я отделен от Бога. Монизм говорит о единстве, настаивает на единстве. Мы едины с Богом, мы практически одинаковы. То есть я Бог. Но наша философия не в том и не в другом. Наша философия одновременно единство и различие. Ачинтья бхеда абхеда таттва. Правильно? Непостижимое единство и различие. Из этих двух положений единство и отличие мы, как вайшнавы, мы акцентируем все-таки отличие. Почему? Потому что на духовном уровне отличие предполагает и стимулирует бхакти. То есть я отличен от Бога, значит я маленький все же, я един с Ним, но я маленький. И поэтому естественно для меня служить Ему и поклоняться. Тогда как склонность акцентирования более единства и имперсонализма будет культивировать в нас равнодушие по отношению к Богу. Безразличие в служении. Безответственность. Понимаете, к чему я веду? То есть, понимание своего отличия побуждает нас к инициативе, к тому, чтобы что-то делать. Вы понимаете? Делать что-то для Бога. И это предполагает брать на себя ответственность. Другими словами. Иначе я буду думать, а Бог полноценен, Он самодостаточен, Он ни в чем не нуждается. Что еще Ему надо? Я Ему нужен, да кто я такой? Я Ему не нужен. Но это равнодушие. Но понимание своего отличия от Бога поощряет ответственность, и мы берем тогда ответственность на себя в бхакти. Это очень важно. Поэтому мы берем ответственность за свои прегрешения, если они были. Поэтому Махараджа Юдхиштхира брал ответственность за Курукшетру. И это признак бхакти, высокого бхакти. То есть, другими словами, вот это вот раскаяние и принятие ответственности за то, что я делал, даже я, может, не знаю, что я делал, это исходит из основ нашей философии. Это не просто сентиментальные чувства какие-то там, я вот играюсь со своими чувствами. Нет. Это исходит из самых-самых-самых основ нашей философии вайшнавизма. Ача. Харе Кришна. Да. Thank you very much for staying such a long time without understanding the content. You're really showing humility. Thank you. Yes. Я просто поблагодарил их за то, что они так долго сидели, не понимая, о чем мы говорим. Это показывает смирение вообще-то, правильно? Это хороший пример для нас. Люди уважают, так сказать, формат мероприятия. А? Первокурсники, да, они еще не знают русского. Да, пожалуйста, извините. Кто? Святые Махаджаны. Святые называют себя падшими, в сердце Уттамадхикари нету грязи, откуда такое чувство. Это правда. Святые называют себя падшими. Это правда. Они называют себя падшими, потому что чем ближе мы приближаемся к Кришне, чем ближе они приблизились к Кришне, тем больше они понимают величие Кришны. Оно может проявляться и в Вайшварье, и в Мадхуре, также, когда это очень близкие отношения. В любом случае мы понимаем, насколько Кришна прекрасен. И насколько я по сравнению с ним вот такой вот. Малюсенький. Понимаете? По сравнению с его прекрасными качествами, каковы мои качества. Поэтому, когда я сравниваю себя с Кришной, как бы грязи вроде и нету, но когда человек сравнивает в таком состоянии себя с Кришной, то он понимает свою никчемность. Он понимает то, о чем мы говорили, свое отличие от Бога, понимаете? И это поощряет и стимулирует смирение. Логично? Да. Да.
Обрести, не научиться, а обрести по милости возвышенного вайшнава. Вот. И это тоже вкус. Чем отличается этот вкус от вкуса ручи? Ручи – это вкус, необычайный вкус баджи. Дальше он развивается, как бы вкус уже становится баджи. А вот этот баджи внутри, что это за вкус? Каково его начало?
Вкус существует с самого начала. Вкус существует даже до Бхаджана Крии. Он все равно существует даже на уровне анартханиврити. Вкус существует в саду санге с самого начала. Вкус существует даже на уровне шрадхи. Иначе душа не привлекалась бы на уровне шрадхи. То есть этот вкус реально существует. Просто на уровне ручи он становится более интенсивным. Это тот же самый вкус, но на уровне ручи он становится интенсивным и он сгущается. То есть это еще не карамелизовавшаяся патока, но это уже сгущается, этот вкус сгущается. Хотя сладкий вкус в любом случае присутствует с самого начала, потому что Господь по своей милости дарует аванс. Дарует аванс, преданные по своей милости дают нам эту возможность ощутить вкус. И мы можем снять этот вкус, мы можем его ощутить. Это может быть еще абхаса вкуса даже. Но мы чувствуем, можем чувствовать какой-то отраженный вкус благодаря милости преданных. Хотя мы, безусловно, его не заслуживаем еще.
Что лицемерие, с другой стороны, как истинная сторона сейчас
лицемерие присутствует. Лицемерие присутствует, да. Лицемерие – это признак оскорбления. Факт.
Папа пишет, да, что лицемерие является сегодня возвращением к лицемерию. Дело тогда, как бороться, что каждый говорит, мы не думаем о лицемерии.
Да. Да, лицемерие, пока мы не достигли уровня бхавы и премы, лицемерие неизбежно присутствует какое-то. Да, даже отличие, остатки каких-то, следы анартх, это также определенный признак. Да, существует лицемерие, другими словами, попросту говоря, Мы можем определить это как определенный разрыв между нашими идеалами и нашим настоящим, нашей реальностью. Это какое-то лицемерие, но это лицемерие терпимо. Это лицемерие терпимо, потому что это часть процесса. Разрыв между нами и целью, между садханой и садхи, это часть процесса. Но неприемлемое лицемерие, это которое греховно. Неприемлемым лицемерием является разрыв между тем, какие мы есть, и как мы себя выставляем. Это неприемлемое лицемерие. Оскорбительное по отношению к другим. То есть вот от этого лицемерия мы должны стараться решительно избавиться.
Если мы с вами больше понимаем все анархии, какие-то качества, то мы чувствуем себя более стабильными, правильно?
Да, если мы понимаем, если мы знаем, что мы должны знать, ну как-то мы должны об этом узнать, что у нас есть анархии, что у нас есть дурные качества, то это должно стимулировать наше смиренное поведение.
То есть это вся дисциплина своего духовного уровня, неписанного в самом себе сердце, понять, кто я есть, на самом деле.
Вот, да? Не выставляет себя как саду просто. Если мы вынуждены, нам поручили какое-то служение, мы делаем его. Мы не претендуем на плоды этого в любом случае. Мы делаем из чувства долга, потому что нам сказали это делать. И мы не принимаем всерьез какие-то прославления. В общем, да, должны быть противны нашему сердцу. Как определить равных? Мы можем определить по формальному признаку. Мы можем определить, конечно, более правильно будет определить по духовному признаку. Но хотя бы по формальному признаку мы можем... Это должны быть люди, так сказать, нашего призыва, которые вместе с нами пришли в сознание Кришны, с которыми мы вместе там получали инициацию. Хотя бы так.
Как понять, какие...
Как понять свой уровень, другими словами? А?
Ну, вы только что объясняли, что надо разницу, какие мы есть. И... Вот как вот понять, какие мы есть?
Для этого также требуется значительное смирение. Чаще всего нам трудно самим понять, какие мы есть. Но мы можем понять из слов других. Когда нам говорят, какие мы есть. Либо о нас говорят, какие мы есть. И это более верный. Это более верный способ. Потому что у нас всегда есть способность себя идеализировать. Естественно, вследствие ложного эго. Поэтому хорошо прислушиваться, когда нам что-то говорят. Но если мы не можем услышать, когда нам говорят, тогда это проблема.
Значит,
мы... Мы можем, и обычно мы показываем себя не такими, какие мы есть, это правда. Да, ну и что? Но все равно мы не можем обманывать, как говорил Прабхупада, большое количество людей, большое количество времени. Мы можем обманывать большое количество людей, небольшое количество времени. Либо мы можем обманывать небольшое количество людей, долгое время. Но мы не можем обманывать много людей долгое время. Поэтому нам будут говорить. Люди видят нас. Харе Кришна, да, мы тоже. Если оскорбительное настроение и состояние становится нашей второй натурой, и никто со стороны не может нам помочь. Тогда Господь помогает нам.
И Он выстраивает все так, что мы получаем плоды.
Он может все. Он может показать нам вселенскую форму. Он может показать нам свою форму хуже, чем вселенскую. Форму времени, каларупу, которую Он показал тоже в 13 главе написано. Он может все показать нам. Он может нам показать ад. Он милостив к своему преданному. Поэтому Он милостив к нам. Если мы действительно хотим прийти к Нему, и мы не можем отделаться от своей двойственности, Он будет нам помогать. В любом случае потери нет. Он очень милостив. Да, Матаж?
Позитивным и хорошим. И есть еще вот такой страх, что вот если ты будешь таким, какой ты есть, что тебя не примут в обществе преданных. Ну, если ты будешь вести себя вот как-то каким-то там привычным образом или еще что-то, и ты вот надеваешь вот эту маску, и ты не находишься, а потом, когда вот ты не в обществе преданных, ты такой, какой ты есть. И ты начинаешь избегать общества преданных, чтобы вот, ну, не было вот этого притворства. Где вот эта вот грань?
Не, ну, Матаж, ну вы уж слишком. Вы избегать общества преданных. Это вы уж слишком. Но это факт, это факт. Мы в обществе преданных, общество преданных стимулирует в нас лучшие качества. Это правда. Это понятно. Это хорошо. Значит, вывод я сделаю другой из того, что вы сказали. Поэтому нужно побольше оставаться в обществе преданных, чтобы таким образом стимулировалась наша светлая сторона и постепенно наши хорошие качества подавили все дурные качества. То есть вывод другой должен быть, наоборот. Да.
Что мешает или что благоприятствует теплому, естественно, развитию любви между преданными разных уровней?
Что такое, что пропадает? Что мешает, мешает мое стремление жить для себя. Вот и все. Если я живу как слуга других преданных, предположим, то кто будет против этого? А? Кто будет против меня? Никто. Правильно? Все будут счастливы со мной общаться. Легко будет общаться. И мне будет легко общаться с другими на, так сказать, в роли слуги. Правильно? Я ни на что не притязаю, в конце концов. Я просто служу преданным. Я ни на что не притязаю. Да. Нам нужно смотреть на старших, но нам нужно учиться общаться с равными все равно. Это факт, что новички до определенного уровня, конечно, дикари в своем продвижении зависят прежде всего от милости свыше, от крипы. Это факт. Но в любом случае Писания говорят, что мы должны научиться этому. Иначе мы так и останемся новичками. Понимаете? Потому что, с одной стороны, это определение Каништа Дикари, что он видит только то, что сверху. Правильно? Это его определение как раз. И он зависит от этой милости. И это правильно. Но потом, если он в этой роли утверждается слишком, то он не продвинется дальше. Понимаете? Он должен научиться. Благодаря этой милости, которая приходит сверху, он должен потом научиться общаться с равными. Он должен научиться читать сердца других, не только свое собственное. Понимаете? Должен научиться взаимодействовать. Иначе он будет совершать оскорбления. Понимаете? Иначе, если он не умеет общаться с преданными, он будет совершать оскорбления автоматически. И он будет падать. Опасность в этом. Не разрушат храм, нет? Дети могут разбить храм, мы не заметим этого.
погруженные в сознание Кришны, мы не заметим, что храм разбит. Хорошо. Мне кажется, что... Давайте что-то... Мне кажется, что надо уже начинать арать, правильно, по времени? Я не буду удерживать ваше внимание более. Спасибо. Шрила Прабхупада ки.